Терещук Андрей Васильевич. История России. Московская Русь. Во времена монголо-татарского владычества, по мере того, как на Руси стала явственно ощущаться потребность в независимости, политической и экономической, ярлыки на Великое княжение и ордынская дань стали все более тяготить, постепенно стало формироваться новое мироощущение, нашедшее отражение в обретении иного, чем прежде, качества. Речь идет о феномене Московской Руси, о явлении многогранном, многоликом, имеющем множество нюансов, а главное, сыгравшем исключительно важную роль в русской истории. Есть смысл взглянуть на Московскую Русь прежде всего через призму русско-ордынских отношений. В 1378 году на берегах реки Вожи, это приток Оки, была одержана первая победа над татарами. А через два года произошло событие, значение которого трудно переоценить. Разумеется, вы догадались, что речь идет о Куликовской битве 1380 года, в ходе которой войску ордынского темника Мамая было нанесено сокрушительное поражение. Русь впервые пришла к осознанию того, что татарам можно противостоять, давать убедительный отпор в открытом бою. Принципиально важен психологический перелом, произошедший в сознании русских. Военное же значение победы на Куликовом поле не стоит преувеличивать, ибо в Мамаевом побоище Русь потеряла слишком много опытных профессиональных воинов. А это сказалось на обороноспособности весьма скоро, в частности, в 1382 году, когда другой монголо-татарский предводитель, хан Тахтамыш, кстати, конкурент и противник Мамая, пришел со своим войском на Русь и сжег неспособную защитить себя Москву. Время, о котором мы говорим, интересно еще и в том отношении, что явственно стала ощущаться религиозная консолидация Руси, отчетливо проявилась роль церкви в формировании нового мироощущения. И в этой связи в фокусе нашего внимания непременно должна оказаться фигура человека, прозванного современниками и потомками игуменом земли русской. Сергий Радонежский, в миру Варфоломей Кириллович, происходил из рода ростовских бояр, перебравшихся в Московское княжество в город Радонеж, что в 54 верстах от Москвы. В 1335 году он вместе с братом Стефаном основал пустынь в Радонежском бору, заложил церковь во имя Святой Троицы, вскоре принял монашество и через некоторое время стал настоятелем образовавшегося монастыря. Отец Сергий очень скоро приобрел известность, снискал уважение не только своих иноков, но и многих людей на Руси. Он мирил князей, способствовал прекращению усобиц. Согласно легенде, он благословил князя Дмитрия, будущего Донского, на кровавую сечу с татарами и даже послал с русским войском двух своих иноков-воинов, Александра Пересвета, того самого, чей поединок с лучшим татарским воином стал по преданию прологом Куликовской битве, и Андрея Родиона Ослябю. После 1380 года должен был пройти еще целый век для того, чтобы Русь окончательно освободилась от монголо-татарского ига. Осенью 1480 года, когда великим князем московским был Иван III, на Москву двинулся со своим войском ордынский хан Ахмат, стремившийся с помощью огня и меча заставить своевольную и, самое главное, окрепшую Русь платить дань, как и прежде. На берегах реки Угры, это приток Оки, сравнительно недалеко от Калуги, друг против друга встали два готовых к сражению войска, Ахмата и Ивана III. Здесь и произошло событие, вошедшее в историю под названием «стояние на Угре». Слово «стояние» есть смысл взять в кавычки, и вот почему. Существует укоренившийся миф о том, что монголо-татарская и русская рати в течение месяца стояли друг против друга, разделенные речной гладью, и не предпринимали никаких действий. А затем, вроде как ни с того ни с сего, Ахмат увел свое войско назад. Такой взгляд на случившееся много веков назад, растиражированный в популярной и даже учебной литературе, ничего общего не имеет с действительностью. А дело было так. Выйдя к Угре в начале октября 1480 года, ордынская конница предприняла несколько попыток форсировать реку, чтобы обойти русское войско с тыла и флангов. Ахмат искал и находил броды, ведь Угра, достигавшая в ширину 80 и даже 100 метров, имела глубину 2,5-5 метров. Однако русские, догадываясь, как будет действовать противник, заблаговременно поставили надежные заслоны в пригодных для переправы местах. В течение 4 дней воины Ивана III отбивали неприятеля, пытавшегося форсировать Угру. При этом с самой лучшей стороны показали себя русские лучники, пищальники, артиллеристы. Я не оговорился, наши соотечественники, отразившие нападение врага в конце 15 века, имели огнестрельное оружие, пищали, ручницы, а также артиллерию, которую тогда называли нарядом. По татарам с противоположного берега реки стреляли из так называемых тюфяков. Тюфяк — это прообраз будущих пушек, стрелял дробосечным железом. Ни в начале так называемого стояния, ни в дальнейшем Ахмату так и не удалось переправиться на противоположный берег. Кроме того, монголо-татары не получили обещанной помощи от своих союзников, в частности, от польского короля Казимира IV. Их войско стало испытывать недостаток продовольствия, так как русские позаботились о том, чтобы перехватывать обозы, шедшие к Ахмату из Орды. К концу октября стало ясно, что деморализованное, изголодавшееся войско уже не способно к решительным действиям. И хотя Угра к этому времени покрылась льдом, Ахмат о наступлении и не помышлял. Он сочел за благо повернуть назад. Так бесславно закончилась последняя попытка Золотой Орды удержать свое господство над Русью. Раздиравшаяся противоречиями Орда быстро стала распадаться на самостоятельные государства. Крымское и Казанское ханство, Синяя Орда в Тюмени, Белая Орда на Иртыше и другие. Синяя и Белая Орда наряду с Золотой на Волге оформились еще в XIII веке. Русь же, пусть еще и не в полной мере единая, интенсивно преодолевала синдром раздробленности и все громче заявляла о себе как о суверенном, могущественном, едином государстве, имеющем свой политический центр – Стольный град Москву. И вот теперь самое время поговорить о причинах возвышения Москвы, о том, почему именно она, не имевшая таких исторических корней, как, к примеру, Новгород или Владимир, постепенно стала главным городом Руси, а московские князья продолжили свой род в царских династиях. Причин возвышения Москвы много. При этом ни одна из них, по всей видимости, не имеет решающего значения. Лишь совокупное их восприятие может привести к искомому результату, аргументированному ответу на поставленный вопрос. Прежде всего, в исторической судьбе Москвы немаловажную роль сыграло ее географическое положение. Так уж случилось, что город оказался на пересечении многих торговых путей, в том числе транзитных, да и просто на перекрестке дорог. С тем, чтобы было понятным, какие преимущества давало такое положение Москве, упомянем, к примеру, о том, что она имела возможность контролировать снабжение Новгорода рязанским хлебом. Далее. В Московском княжестве не было особых раздоров между представителями правящего рода, обычных для периода раздробленности, княжеских усобиц, когда брат шел против брата, а сын против отца. Княжеский стол естественным образом, в соответствии с заведенным порядком, передавался от отца к старшему сыну. Бывали, разумеется, исключения, как, например, так называемая феодальная война 1425-1451 годов, в ходе которой князь Василий II Васильевич был ослеплен своим родственником Дмитрием Шемякой, почему и был прозван Василием Темным. Вспомним в этой связи известный фразеологизм «Шемякин суд», как суд неправедный. Как бы то ни было, справедливость в конце концов восторжествовала. Василий II продолжил династию московских князей. Обратим внимание также и на то, что за редким исключением московские князья были долгожителями. А это, безусловно, способствовало политической стабильности. Равно, как и то, что в период монголо-татарского ига большинство московских князей предпочитало не конфликтовать с Ордой, не вступать на путь войны, а возникавшие проблемы решать иными способами, используя интриги, подкуп и тому подобное. Историческая роль Дмитрия Донского и Ивана III не противоречит сформулированному выше тезису, ибо связана с вступлением Руси в новую фазу в своем развитии. Еще одним, при этом важным, фактором, обусловившим главенство Москвы на Руси, было то, что город с течением времени превратился в сильную крепость. В период, когда набеги ордынцев стали сущим бедствием для жителей южных и юго-восточных окраин, укрытая за лесными и водными преградами Москва, да еще и строившая фортификационные сооружения, стала вожделенной целью для многих переселенцев. В 1339 году были возведены дубовые стены Московского Кремля. В 1367 был построен белокаменный Кремль из известняка. А уже в конце 15 века при Иване III начала реализовываться грандиозная строительная программа, сделавшая Москву достаточно хорошо защищенной крепостью. Особо нужно сказать о том, какую роль сыграла в процессе возвышения Москвы русская церковь. В 1299 году ее глава, митрополит Максим, перенес свою резиденцию из окончательно утратившего былое могущество и блеск Киева во Владимир на Клязьме. Но во Владимире она находилась недолго. Преемник Максима, митрополит Петр, предпочитал Москву, подолгу жил в ней, здесь же и скончался в 1326 году. Был, кстати, канонизирован, то есть причислен к лику святых и погребен в Успенском соборе. Следующий же митрополит, Феогност, обосновался в Москве. Возникает закономерный вопрос: а какие преимущества это давало Москве и как способствовало ее возвышению? Ответ очевиден. Прежде всего, пребывание в городе, естественно, в княжестве главы церкви, неизмеримо увеличивало авторитет Москвы уже не только как политического, но и как религиозного центра Руси. А кроме того, не будем забывать, что русская церковь была к интересующему нас времени уже достаточно богата, она являлась крупным собственником, и ее материальные средства могли быть употреблены во благо московского княжества. Чем дальше, тем больше Москва становилась притягательной для многих. В XIV веке, когда московские князья обрели статус великих, сюда стали перебираться бояре, вольные люди из других княжеств. Служить великому князю московскому становилось престижным. Ну и, наконец, еще один фактор, о котором нельзя не упомянуть, хотя он и имеет выраженно дискуссионный характер. Известный ученый XX века Лев Николаевич Гумилев, автор ряда оригинальных теорий, концепций исторического развития, выдвинул и обосновал свою теорию пассионарности. Так вот, по мнению Гумилева, в Москву стекалось много пассионарных людей, отличавшихся особой внутренней энергетикой, бесстрашием, неуемной потребностью познания всего нового. Именно эти люди, как полагал Лев Николаевич, и придали процессу становления Московской Руси динамизм. Тем, кто хотел бы познакомиться с взглядами профессора Гумилева, есть смысл обратиться к его наследию, в частности, к его книгам «Древняя Русь и Великая Степь», Москва, 1989 год, От Руси до России. Санкт-Петербург, 1992. Далее обратимся к основным этапам становления Московской Руси. Расширять границы Московского княжества начал Иван Калита. Годы правления 1325-1340. И хотя известный русский историк Ключевский считал, что московское государство родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты, тем не менее, именно он вошел в историю Отечества как собиратель земли русской. Об исторической роли его внука Дмитрия Донского 1359-1389 годы мы уже говорили. Его сын Василий I Дмитриевич 1389-1425 присоединил к московским владениям Нижний Новгород, Суздаль, а также Муромское и Тарусское княжества. Любопытно, что в его правление Москва избежала страшной опасности, грозившей со стороны знаменитого Тимура, или Тамерлана, или, как его называли на Руси, Темир-Аксака. В 1395 году Тимур, будучи эмиром Маверанахра, подчинивший Хорезм и разгромивший золотоордынского хана Тахтамыша, вторгся в Рязанские земли, взял город Елец и направился по направлению к Москве. Навстречу ему из Москвы двинулось войско Василия I. На берегах Оки, близ Коломны, войска встретились и две недели стояли, на этот раз в самом прямом смысле, без кавычек. А затем Тимур, не дав генерального сражения, повернул назад. Причины его решения требуют особого разговора. Сам же этот факт отметим. Опять-таки, упомянутый выше Василий II Васильевич Темный, 1425-1462 годы, ассоциируется прежде всего с внутриполитической борьбой в Московском княжестве и, главное, с тем, что результатом этой борьбы стало обеспечение династической стабильности и создание предпосылок для дальнейшего объединения земель вокруг Москвы. В 1462-1505 годах великим князем московским был Иван III Васильевич, одна из ключевых фигур в русской истории. В период его правления, как мы помним, Русь окончательно освободилась от монголо-татарского ига. При Иване III в 60-е годы XV века к московскому княжеству был присоединен Ярославль, в 1474-м Ростов, в 1478-м Новгород, в 1485-м Тверь. Тверь, долгое время конкурировавшая с Москвой за первенство, безоговорочно проиграла эту борьбу. Князь Михаил Тверской бежал в Литву, а сын Ивана III, Иван Иванович, стал тверским наместником. В рассматриваемый период произошли две русско-литовские войны, в результате чего к московским владениям отошли Чернигово-Северская земля и восточная часть Смоленской. При Иване III в основном завершился процесс территориального объединения русских земель под эгидой великого князя Московского. Следующий правитель Московской Руси, Василий III, 1505-1533 годы, включил в состав своих владений еще ряд территорий. В 1510 году Псков, в 1514 году Смоленск, хотя этому городу была уготована весьма нелегкая историческая судьба, и в 1521 году Рязань. Как уже упоминалось во вводной лекции, за период с 1462 по 1533 год территория Московской Руси увеличилась в 6 раз. Комментарии, как мне думается, излишни. Характерной чертой процесса становления единой, теперь уже Московской Руси, стало заметное увеличение количества городов. Если в XIV-XV веках насчитывалось немногим более 70 городов, то к началу XVI века их стало уже 140. А к середине XVI века в России, еще раз напомню, что этот термин появился в русской политической лексике в конце 15 века, наличествовало 160 городов. Москва же стала одним из крупнейших городов Европы. Ее население превысило 40 тысяч человек. Примечательно, что расширение границ московского государства происходило и за счет освоения новых территорий. Так, в бывшем диком поле появились русские форпосты Тамбов и Воронеж. На Дону возникали и обустраивались казачьи станицы. На берегах Белого моря появились поморские поселения. К середине XVI века в состав России вошли территории, населенные народами Поволжья. На пути к Каспию на Волжских берегах были построены крепости, выполнявшие охранные функции: Самара, Симбирск, Саратов, Камышин. Становление московской державы нашло отражение во многих новых реалиях российской действительности. Уже упомянутое выше строительство кирпичного московского Кремля, начатое в 80-е годы XV века при Иване III, стало олицетворением новой Москвы, нового государства. Из Италии были специально приглашены опытные инженеры, архитекторы: Пьетро Антонио Салари, Марко Руффо, позднее Алевис Новый, завершивший строительство в 1515 году. В титулатуре великих князей московских появились новые, ранее не употреблявшиеся именования: царь, государь всея Руси и даже самодержец, что было калькой с византийского императорского титула автократор. Любопытно, что датой принятия московскими великими князьями царского титула нередко считают 1497 год. Когда в 1858 году император Александр II утвердил Андреевскую ленту государственного знамени России, то среди четырех важнейших дат отечественной истории, начертанных на ленте, фигурировал и 1497 год, как время принятия царского титула. К слову, первым официально коронованным русским царем был Иван IV Васильевич Грозный. Вообще, упомянутый только что 1497 год важен и интересен во многих отношениях. В этом году был принят знаменитый судебник Ивана III, свод законодательных актов и установлений Московской Руси. В том же 1497 году двуглавый орел фактически стал официальным гербом московского государства. В литературе можно встретить утверждение о том, что двуглавый византийский орел появился в символике российской государственности в 1472 году, когда его изображения были привезены в Москву Зоей Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора. Но такое утверждение не совсем точно, ибо появление орла и его использование в качестве официальной эмблемы не одно и то же. Кстати, в дальнейшем мы обязательно коснемся и других символов России, которые появлялись в разные исторические эпохи, причем нередко при весьма причудливых обстоятельствах. Феномен Московской Руси не может быть в полной мере осознан без обращения к идеологической доктрине, которую обычно сводят к лапидарной формуле: Москва – Третий Рим. Любопытно, что во времена правления Ивана III наметился, казалось бы, поворот России в сторону Запада. Однако в начале XVI века при Василии III заинтересованные взоры были обращены уже на восток. Упомянутая идеологическая доктрина предусматривала передачу своего рода духовной эстафеты Константинополем Москве. При этом вся цепочка выглядела следующим образом: Рим, Константинополь, Москва. И должна была демонстрировать единство христианского мира. Историю появления этой доктрины связывают с именем монаха Псковского Елиазарова монастыря Филофея, который где-то между 1514 и 1521 годами обратился к Василию III с посланием, содержавшим ставшие знаменитыми слова: «Два Рима подоша, а третий стоит, а четвертому не бывать». Василию III идеи, сформулированные в послании пскопского монаха, понравились, тем более что они в полной мере соответствовали новому мироощущению, появившемуся в России. Доктрина получила известное распространение, стала популярной, однако официального статуса не приобрела. На последние обстоятельства нужно обратить особое внимание, поскольку доктрину «Москва, Третий Рим» нередко рассматривают в качестве формально утвержденной верховной властью идеологической платформы Единой Руси. Характерно, что подобное заблуждение во многих случаях распространяется и на еще одну доктрину, сформулированную уже в XIX веке, в Николаевской России, министром народного просвещения графом Уваровым. Я имею в виду его триаду: православие, самодержавие, народность. Симптоматично, что именно в XVI веке получила распространение легенда о римских предках русских царей. Если многие русские князья с гордостью произносили магическую фразу «Мы – Рюриковичи», ведя отсчет своих родов от легендарного Рюрика, то Иван Грозный вообще выказал претензию на родство, разумеется, через Рюрика, с римскими цезарями. Якобы родоначальник московской династии Прус был родным братом римского императора Августа. Для XVI века русской истории характерно дальнейшее развитие государственности, в частности, складывание механизмов так называемой сословно-представительной монархии, хотя справедливости ради нужно заметить, что не все историки адекватно воспринимают этот термин. Наряду с царской властью существует Боярская дума, начинают проводиться земские соборы, призванные решать важнейшие вопросы государственной жизни. В социально-экономической сфере также имеют место определенные подвижки. Наряду с традиционным для России вотчинным землевладением с конца 15-го столетия развивается землевладение поместное, при этом сохраняется и общинное крестьянское землевладение, главным образом на северо-востоке России. Постепенно вступают в свои права порядки, регулирующие положение зависимого крестьянского населения. Уточняются условия крестьянских переходов, это нашло отражение в судебнике 1497 года. С конца 15-го, начала 16-го веков натуральный оброк дополняется денежным. В это же время появляется барщина. Одним из самых ярких, насыщенных событиями и в то же время драматичных периодов 16-го столетия является период пребывания на престоле Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным. В калейдоскопе происходивших событий взгляд выхватывает походы на Казань и Ливонскую войну, начатую Россией, как говорится, за здравие, но законченную, увы, неудачно, создание стрелецкого войска и деятельность так называемой «избранной рады», так назвал князь Андрей Михайлович Курбский группу людей, окружавших поначалу молодого царя и пользовавшихся его доверием, введение опричнины и установление жестокого опричного террора, начало освоения Сибири и попытку перенесения столицы государства российского в Вологду, а вызвавшее беспрецедентный резонанс бегство князя Курбского в Литву и последующая переписка между ним и Иваном Грозным. В бурном водовороте событий уходил в прошлое XVI век. Новая Россия стояла на пороге тяжелейших испытаний, обрушившихся на нее уже в самом начале 17-го столетия. Разоренная опричниной, измученная неурожаями и эпидемиями, страна вступила еще и в полосу династического кризиса. В 1598 году ушел из жизни царь Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного, последний Рюрикович, не совершивший сколько-нибудь запоминающихся поступков и не оставивший наследника. С его смертью династия Рюриковичей пресеклась. Избранный земским собором на троне оказался шурин предыдущего царя Борис Федорович Годунов. К сожалению, его царствование не может быть охарактеризовано как благополучное.